Братья и сестры, сейчас по всему миру ограничения, карантин, и по этой причине братья и сестры из Испании, из Италии попросили проводить с ними общение по поводу средств таких электронных коммуникаций. И вчера у нас было общение такое, я спросил, о какой теме бы вы хотели порассуждать? Что вам осветить? Или на какую тему с вами поговорить? И они, посовещавшись, говорят, можно ли поговорить с нами о том, как сохранить душевное спокойствие в ситуации, когда сейчас весь мир находится в панике. Друзья, я думаю, что эта тема очень актуальная. Может быть, в наших рядах это не так сильно актуально, но и мы тоже с вами подвержены этой такой, знаете, напряженности, которая сейчас нагнетается со всех сторон. Ну, а они в той местности, где находятся, они тем более очень сильно обеспокоены вот сложившимися обстоятельствами. Один брат рассказывает, я, может быть, уже говорил, не помню, один брат говорит, я нахожусь на двойном карантине. Что такое двойной карантин? Это значит, вот его семья находится в квартире и не может из квартиры выйти, а он в этой квартире находится в комнате и из этой комнаты не может выйти, потому что он, у него температура поднялась, и они переживают, и вот он на двойном карантине находится. Друзья, и поэтому, когда я вчера размышлял об этой теме, точнее не вчера размышлял, а вот эти дни, когда готовился, то я подумал, что эту тему можно предложить и в церкви, потому что тема, она актуальна в наше время, но не только когда вот пандемия вируса, но и в других обстоятельствах, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, как нам сохранить душевное спокойствие. И, друзья, один из людей, которые нам помогут разобраться в этой ситуации, это человек, пророк Ветхого Завета, которого звали Иеремия. И он написал книгу, которая называется «Плач Иеремии». То есть книга по своему названию уже понятна, что находится человек в очень переживаниях больших и в трудностях больших. И даже книгу свою назвал «Плач», а не «Радость» и не «Упование Иеремии», а «Плач Иеремии». И я, друзья, решил с вами на эту тему сегодня поговорить. И даже вот решил ее так вот озаглавить, как Иеремия и уныние, там, или Иеремия и коронавирус, можно назвать ее, чтобы было более интересно в наше время. Друзья, вообще интересно, что эта книга по-древнееврейски, она звучит, название этой книги звучит так, «Эйха», это означает «возглас как». То есть Иеремия, он восклицает Богу таким вопросом, как? Вот как это могло случиться? Как это пришло? Почему такие обстоятельства вокруг меня сложились? Как? Вот название книги – это обращение, переживание сердца пророка к Богу. Друзья, и я думаю, что участвую у нас с вами, возникает этот вопрос. Ну как? Почему так? Мы же вроде все планировали одно, теперь по-другому. Как это все происходит? Как происходит так? Друзья, почему Иеремия оказался в таких переживаниях? Почему он восклицает к Богу «как»? И почему он пишет книгу, которую называют «Плач Иеремии»? Друзья, дело в том, что Иеремия жил в очень печальное для своей страны время. Он жил во время разрушения Иерусалима. Это человек, который действительно очень много потрудился для Бога, и он много молился за народ, и он много хотел того, чтобы народ изменился. Но, друзья, ситуация оказалась печальной, и город Иерусалим был разрушен вавилонянами. И есть такая картина, на которой изображен Иеремия в двух ипостасях, или в двух своих таких образах. Вот он сидит печальный, в красной одежде, плачет, даже не смотрит на этот огромный город, который весь разрушенный, где от храма ничего не осталось, где люди, трупы людей лежат на улицах, где все горит, где люди уведены в плен оставшиеся. И вот он не смотрит даже этот город, он плачет. А в этой же картине этот же человек уже в белой одежде, он, взявший арфу, он поет печальную песнь Богу. Друзья, и Иеремия в 3 главе, давайте мы с вами прочитаем, он описывает свое состояние, и мы видим, что это человек, который впал в глубочайшее уныние. Это человек, который фактически, ну, современным языком можно сказать, он находится в стадии депрессии, потому что у него нет ни будущности, ни надежды, он не видит никаких перспектив, он абсолютно не понимает, чему можно радоваться. Давайте мы прочитаем, как описывает Иеремия свое собственное состояние в 3 главе с 1 стиха по 18 будем читать. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет». Давайте вспомним 22-й псалом. «Ты ведешь меня», да? Давид находится тоже в гонениях, он убегает от Авесалома. И он говорит, ведешь меня на злачные пажити, ты пастырь мой. Смотрите, как видит Иеремия пастырство Божие. Он повел меня и ввел в тьму, а не в свет. Так как он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, оградил меня и обложил горечью и тяготью, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. В смысле, и надежда тоже погибла. То есть и сила погибла, и надежда погибла. Друзья, человек находится в состоянии крайнего уныния, в состоянии крайней депрессии, в состоянии крайнего разочарования в жизни. У него нет будущности, у него нет надежды, у него нет светлого взгляда. Он пророк, от которого народ ожидает ведения. Этот пророк сидит уединенно, плачет и ничего сказать не может. И у самого у него внутри происходит тяжелое горе, переживание. Он говорит, я человек, испытавший горе. Друзья, и это действительно очень ситуация похожа на нашу с вами жизнь. Возможно, не в такой мере. Я иногда задумываюсь, почему в Священном Писании есть такие яркие примеры страданий, например, как Иов, или как вот в данном случае Иеремия, или как другие пророки, или примеры таких великих каких-то страданий. Почему? Чтобы показать всему остальному миру, что если эти люди, находившиеся в таких страданиях, смогли выйти из этого положения, Господь их смог вывести на вновь стези упования, на стези радости, друзья, то тем более мы с вами тоже можем не поддаваться унынию. У нас нет таких переживаний, как были у Иова, или как они наблюдаются у пророка Иеремии. Друзья, иногда Господь использует какие-то яркие, такие крайние примеры для того, чтобы всему миру показать, что если для них есть выход, то уж тем более для вас есть выход. Итак, мы с вами увидели, что состояние этого человека крайне плохое, эмоциональное, духовное состояние. Он ни о чем думать не может, он ложится с этой мыслью, он просыпается с этой мыслью, он ни о чем другом не может и помышлять. И более того, друзья, он даже говорит, что погибла моя сила, и Бога обвиняет, ну не обвиняет точнее, а говорит Богу, что ты меня окружил стеною, я не могу ничего сделать, и ты меня ввел в тьму. Друзья, тем не менее, у этого человека был путь к упованию, или тот путь, который он прошел, чтобы выйти из этого состояния депрессии, состояния уныния, состояния, когда все вокруг очень плохо и внутри его очень плохо, и встать на пути радости, и встать на пути, когда его сердце вновь загорелось надеждою, и когда он вновь смог совершать свое служение пророка. Мы знаем, друзья, что он был в Иерусалиме, когда Иерусалим был разрушен, и он не должен, он говорил народу, не уходите никуда, оставайтесь здесь, на этом месте, но они не послушались, и они ушли, и он пошел за ними, чтобы там оказывать им душепопечение. Друзья, мы сейчас с вами люди верующие, мы христиане, мы не должны поддаваться унынию, не должны поддаваться панике, мы должны утешать и успокаивать окружающих нас людей, наших родственников, мы должны нести благую весть именно сейчас, когда люди особенно в ней нуждаются, мы должны эту благую весть нести, но очень часто мы сами находимся в состоянии, когда нам нужна благая весть, когда мы находимся в состоянии крайнего уныния, беспросветного будущего, когда у нас тоска на сердце, друзья, и в этой ситуации оказался пророк Иеремия, но он вышел из этого состояния, и он вновь стал служить Богу, и он вновь стал помогать тем людям, которые в этом нуждались. Он пошел с ними из Иерусалима туда, куда они ушли, и там находился вместе с ними, и продолжал быть пророком Божьим. Итак, что же он сделал, или какие шаги предпринял Иеремия, чтобы выйти из этого состояния духовного уныния? И эти шаги описываются в этой же третьей главе. Если бы у нас была возможность, и мы бы внимательно рассмотрели всю главу, потому что она очень интересная, и я рекомендую вам ее дома прочитать внимательно, но сейчас хочу остановиться на нескольких шагах, которые предпринял этот человек. И первый шаг – это 20 стих. В 20 стихе, друзья, точнее, нет прямого шага, но есть такое указание на то, почему этот человек оказался в такой ситуации. 20 стих. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Друзья, давайте посмотрим этот стих еще раз. Почему душа Иеремии падала? Почему? Потому что он твердо помнил, что случилось. Друзья, говоря современным языком, он был сосредоточен на проблеме. Конечно, он, я еще раз скажу, он утром просыпается, и он с мыслью о том, что произошло, он днем об этом думает, он смотрит на все это, твердо помнит душа моя, и потому падает, и, точнее, и падает во мне. Но здесь явно прослеживается зависимость. Друзья, что происходит сейчас с человеком, который живет в нашей ситуации, в ситуации вот этой пандемии, когда вокруг все об этом говорят. Вот человек утром просыпается, большинство людей что делают в первую секунду после того, как они проснулись, друзья, что они делают? Они берут мобильный телефон и читают новости. Да? Друзья, они читают новости, что произошло, сколько человек умерло, сколько человек заболело, какие границы еще перекрыли. Я знаю людей, которые мне свидетельствовали о том, что целые дни проходят в прочтении новостей, работа остановилась, ни о чем человек думать не может. Он только и делает, что читает новости, одну новостную ленту, вторую новостную ленту, третью новостную ленту, четвертую новостную ленту. Он ищет свидетельства разных людей, он смотрит в Ютубе ролики, как все там плохо и так далее, друзья. И здесь написано, твердо помнит эта душа и падает. Друзья, от того, что мы полагаем в питание нашей души, в информационное питание, о чем помнит наш разум, друзья, а от этого зависит состояние нашей души. Чем больше мы будем об этом думать, чем больше мы об этом будем говорить, ну, сейчас мы говорим о пандемии вируса, но на самом деле это может быть любая другая ситуация, у нас могут быть какие-то другие проблемы, материальные проблемы, трудности какие-то, и вот мы зацикливаемся на этом, мы постоянно об этом думаем, мы постоянно об этом обсуждаем, мы постоянно об этом говорим. Друзья, в какой-то момент времени человек перестает говорить вообще о чем-либо другом, кроме как только о той проблеме, которая его беспокоит, и, конечно, его душа все падает и падает и падает, и это падение бесконечное, потому что он укрепляет себя в размышлениях об этой ситуации. Вы знаете, друзья, сейчас вот интернет, социальные сети, друзья, друзей, слухи полны всякими страшными какими-то подробностями того, что происходит в мире. Вчера мне буквально, наверное, штук 30 или 40 человек прислали сообщение о том, что какой-то дедушка там рассказывает, что оказывается, вот сейчас... Вот подтвердили самые страшные опасения, что заправительственное кулисье какое-то, оно там решило уничтожить 2 миллиарда человек, и верующие пересылают друг другу это сообщение. Друзья, зачем это делать? Во-первых, это неправда. Какой-то дедушка, которого мы не знаем, он выяснил, что скрывает за мировое кулисье. Представляете, какие связи у этого дедушки, да? То есть мировое кулисье, за кулисье, оно скрывает всячески, а вот дедушка из WhatsApp, он это все выяснил. И он это распространяет информацию всем. И самое интересное, что люди в это верят, и они распространяют это дальше. Они говорят о том, что о количестве смертности, друзья, говорят, вот если человек там 80 лет, 100% смертность. Вчера в нашу группу школьную родители прислали это сообщение, что если человеку 80 лет, и он заболел коронавирусом, он 100% умрет. Друзья, по самым печальным статистикам, всего 20, ну не то, что всего это много, но 20%, это по самым печальным статистикам. Я вчера открываю интернет, я же тоже подпал под это искушение читать все время новости. Вот, и открываю интернет, и захожу на сайт, и там написан такой заголовок. Смотрите, какой страшный заголовок, друзья. Этот заголовок бросает в пот человека, который читает этот заголовок. Там написаны такие слова, что в Нью-Йорке каждые 17 минут умирает человек от коронавируса. Представляете, каждые 17 минут. Я сначала вздрогнул и подумал, что это просто бедствие. И там в Нью-Йорке пишут, что в больнице Нью-Йорка привозят людей, им надевают маски, они умирают, им снимают, других привозят, надевают маски, снимают, умирают. Друзья, и вот так каждые 17 минут. Я не преувеличиваю, так написано, я не преувеличиваю. Но я взял калькулятор, ну, я чуть-чуть решил все-таки сосредоточиться, я взял калькулятор, я посчитал, сколько часов в сутках, 24 часа в сутках, сколько минут в часах. 60 минут. Я умножил 24 на 60, у меня получилось 1440, по-моему. Я разделил на 17, и получилось 84 человека. Друзья, то есть каждые 17 минут в Нью-Йорке умирает человек, это 84 человека. А 84 человека, друзья, в городе, где проживает минимум 10 миллионов человек. И картина совсем другая. Конечно, журналист, если бы написал, что в 10-миллионном Нью-Йорке умирает 84 человека, никто бы эту статью не стал читать. Но каждые 17 минут... Понимаете, умирает человек. Это совсем другая ситуация. И, конечно, друзья, ситуация неприятная и действительно опасная. И поэтому мы в церкви тоже призываем пожилых не приходить на собрание и мыть руки. И все это, друзья, не надо этим пренебрегать ни в коем случае. Соблюдать надо меры предосторожности. Но посмотрите, как нагнетается обстановка, как люди спекулируют информацией. И можно понять их, почему. Если бы мы с вами были журналистами, мы бы тоже так же делали. Потому что наша задача была бы привлечь внимание аудитории. Друзья, но Иеремия говорит, твердо помнит эта душа моя и падает во мне, и падает. Человек читает, и человек падает, и человек, у него внутри переживания. Вы знаете, маленький такой пример приведу. Вот возьмем казино. Ну, я надеюсь, что никто из вас не был в казино, но мы знаем, что это такое. И проводили такой эксперимент в казино. То есть вот человек сделал какой-то выигрыш в казино. Вот он выиграл какую-то сумму денег. И по какой-то определенной причине... После этого, значит, выигрыша ему показали что-то очень печальное и очень плохое. Какую-то картину или, может быть, он что-то увидел, или ему кто-то в телефоне что-то показал. Ну, что-то такое негативное. А второму человеку, который выиграл тоже, ему показали что-то очень хорошее, что-то очень приятное в телефоне там, или какую-то картину, или он услышал какое-то представление. То по статистике, друзья, все люди, которые, ну, большинство людей, которые увидели что-то приятное после выигрыша, они еще раз стали деньги ставить. А те, которые увидели что-то печальное, они забрали деньги и ушли домой, потому что, ну, все плохо, и мы все умрем. Вот, и поэтому надо забрать деньги домой. Друзья, то есть то, что мы видим, то, что мы читаем, на что обращаем внимание, это огромное влияние оказывает на нашу душу. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Брат Михаил проповедовал первым, и он сказал, что нужно, чтобы иметь радость, друзья. И первый момент – это пребывание в слове. Согласитесь, да, друзья? Человек пребывает в слове, а не в новостях, и тогда его душа не падает. Друзья, может быть, мы говорим сейчас именно о коронавирусе, или, может быть, кто-то другие переживания в себе имеет, или, может быть, кто-то переживает какие-то трудные обстоятельства в своей жизни, не связанные с пандемией. Неважно, друзья, важно, что принцип один и тот же. Не надо сосредотачиваться на вот этой проблеме. Надо как можно меньше об этом думать. Это не значит быть человеком безрассудным, это не значит, что надо пренебрегать нормами, которые нам предлагает правительство или, допустим, здравый смысл. Но это означает, что если мы будем свою душу погружать в этот информационный поток, друзья, то мы упадем и упадем очень глубоко. Вторая мысль, которую я хотел отметить из этого текста, это 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему». И потому уповаю. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Обратите внимание, братья и сестры, что здесь происходит как будто разделение Иеремии на два человека. То есть он сам себе что-то отвечает. Вот это интересно, да? Не ему кто-то говорит, а он сам себе говорит. Есть такое очень правильное выражение, оно мне понравилось, я его несколько раз слышал. Какой-то психотерапевт сказал такую фразу, что депрессия – это выбор самого человека. То есть очень трудно помочь человеку выйти из состояния депрессии, если он этого сам не хочет. Со стороны это сделать очень тяжело. Если человек находится в унынии, его можно утешать, его можно подбадривать, и это, конечно, помогает. Но помогает очень незначительно. Но если сам себе человек скажет, то это поможет очень хорошо. Вот что я отвечаю своему сердцу. И обратите внимание, друзья, еще на одну мысль, что здесь как бы показывается, что у человека есть, ну как бы две личности, что ли. Конечно, это не так, это не разделение личности, но сам факт. Есть его эмоции, его чувства, его как знаете, какое-то вот такое животное такое плоское состояние, когда ему страшно, когда ему, может быть, хочется бежать, когда ему хочется паниковать, плакать, когда его чувства подсказывают, что все плохо. Вот это здесь это называется сердцем, здесь называется это душою. В предыдущем стихе написано «душа падает», и здесь сердце, это одно и то же. А есть некий разум, некая воля, даже я бы сказал, вера человека, которая способна трезво оценить ситуацию и сказать своему сердцу: «Стоп, сердце, перестань паниковать». Друзья, если мы не научимся в трудных обстоятельствах жизни самих себя немножко приводить в чувство, друзья, то мы можем так далеко пасть, что потом очень трудно будет выйти из этого состояния. И я знаю людей, которые попадают в очень крайние степени депрессии, и они не могут оттуда выйти. И это очень плохо, друзья. И действительно, мы сейчас живем в мире очень напряженном, друзья, и очень правильно было бы научиться самим себе говорить правильные слова. Вот что я говорю сердцу своему. Вот что я говорю своим эмоциям. Вот что я говорю своим чувствам. Вот что я говорю своей панике. Вот что я говорю своим вот этим плотским страхам. Вот что я им отвечаю. Друзья, очень важно, чтобы мы с вами смогли научиться говорить сами с собою, сами себя вводить в правильное состояние. И дальше написано: «И потому уповаю». Откуда упование? Откуда радость? Откуда надежда? От того, что человек говорит сам себе. От того, как он сам себя настраивает. Вы помните другие слова? «Что унываешь ты, душа моя? И что печалишься?» Помните такие слова? Опять-таки обращение псалмопевца к кому? К своей собственной душе. Наша душа, она как океан. Если там поднимется волна в этой океане, то она любой корабль сметет, ничто не поможет. Если мы дадим нашей душе свободу и не будем ее ограничивать, то она с таких бед натворит. Почему Священное Писание так призывает, чтобы наша душа была под контролем? Почему этот мир сейчас, он настолько свободен в душе? Музыку любую слушай, фильмы любые смотри, книжки любые читай. Давай душе любые просторы. Почему? Друзья, к чему точнее это приводит? А приводит к тому, что в какой-то момент времени душа, как этот океан, поднимает волны, и человек справиться не может. Говорят статистика о том, что сейчас, вот именно 20-21 век, конец 20-го и начало 21 века, это самые распространенные лекарства, это антидепрессанты. Человек не может успокоиться, человек не может прийти в себя, у него нет упования, он не может прийти в норму. Почему? Да потому что он в свое время дал своей душе слишком много простора. И теперь эта душа не может успокоиться. Друзья, мы должны отвечать своему сердцу, мы должны сами себе говорить и говорить слова правильные. Итак, что же сказал Иеремия сам себе? Какие слова он напомнил своему сердцу, своему душе? Эти слова я еще расскажу, они не находятся в чувствах, они находятся в эмоциях. Эти слова находятся в нашем разуме, в нашей памяти, в нашей вере. Мы верим, мы ходим не видением, не чувствами, мы ходим верою. Они в Слове Божьем находятся, эти слова. Эти слова мы говорим сами себе. Что это за слова? 24 стих. «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Первое, что утверждает Иеремия в этих трудных обстоятельствах, что «Господь, часть моя». Друзья, знаете, я уже сказал пример, что мне прислали вчера 30 или 40 сообщений, где этот дедушка из WhatsApp раскрутил все заговоры правительства. Друзья, но иногда мне присылают сообщения, их очень много, этих сообщений, просто тьма тьмущая, и я иногда слушаю 10-20 секунд, и потом даже не слушаю дальше, и сразу пишу свое резюме этому человеку, который мне прислал, что это недостойно внимания. Знаете, после чего я всегда выключаю такие сообщения, после чего? Когда в этих сообщениях кто-то начинает говорить про масонов, про тайное правительство, про какую-то тайную организацию, я сразу это выключаю. Знаете почему? Потому что это антибиблейский и антиевангельский принцип. Миром управляет кто? Бог. Ни масоны, ни правители, ни какие-то заговорческие структуры. Друзья, миром управляет Бог. Поэтому если вдруг, когда-нибудь, кто-нибудь вам будет говорить, что, а вы знаете, вот там какие-то специальные люди, они что-то напридумывали, чтобы нас, как на нас вот убить всех этих людей там и так далее, что это все специально подстроено. Друзья, конечно, после таких выражений, после таких мнений наша душа еще больше падает. еще больше уныния. Потому что если мы живем в мире, в котором управляет миром, управляет не Бог, если мы с вами живем в мире, который подчинен каким-то масонам и так далее, значит, мы живем, друзья, в мире уныния, в мире без радости, в мире без упования, и нам действительно стоит только лечь и ждать смерти. Но мы живем не в этом мире, мы живем в мире, в котором уповает Бог. Посмотрите, в этой же главе, в 3 главе, в 37 стихе написано, кто это говорит, и то бывает, чему бы Бог, Господь не повелел быть. Кто это говорит? И не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Не из уст ли Всевышнего? Друзья, это утверждает Иеремия, который видел разрушение храма. Друзья, представьте, святой храм, в котором совершалась служба, в котором совершалось служение Богу, жертвы приносились. Храм, который был построен и который был благословен Богом, он был разрушен. И Иеремия говорит, что это было по предведению Божьему сделано. А кто говорит, что это без Бога совершилось? Друзья, Иеремия говорит, что 24 стих, Господь часть моя, Господь, Он создатель вселенной, Он творец мира, без Его слова ничего не происходит. И Иисус Христос говорит, без воли Отца даже волос вашей головы не упадет. Так же, друзья? И эти слова нас утешают. Как нам выйти из состояния уныния, как нам выйти из состояния переживаний, как нам выйти из состояния депрессии? Друзья, давайте напомним своей душе, своим чувствам, своим эмоциям, которые в панике гонят нас в непонятные какие ямы. Мы должны напомнить сами себе, что Господь часть моя. Мы не на президента уповаем, не на вакцины, не на ВОЗ, хотя все это очень хорошо и здорово, и мы не против, чтобы Бог через людей управлял, но наше упование на Бога, который действительно имеет свои планы, и который... Его планам никто не может помешать. Буду надеяться на Него. Друзья, я еще раз вернусь к этим смс-кам через Viber и через WhatsApp. Все эти сообщения, они разрушают веру людей. Все эти сообщения, они просто угнетают человека. Я даже одному человеку написал, что это сообщение запрещено распространять, потому что они разрушают веру. Они антибиблейские, антиевангельские. Он говорит, что это твое мнение. Я говорю, это не мое мнение, так Библия учит нас. Сердце царя в руке масонов, так пишет, да, псалмопевец, как его, Екклесиаст. Нет, он пишет, сердце царя в руке Господа. Ну и ладно, если уж кто-то не верит, что там в этом мире Бог всем управляет, ну давайте хорошо перейдем к верующим. Написано, мы знаем, апостол Павел пишет, что любящим Бога, призванным по его изволению, что дальше написано? Все содействует ко благу, мы об этом еще поговорим. Друзья, в любом случае, апостол Павел в послании к Римлянам пишет, я уверен, давайте прочитаем эти слова очень важны в наше время, и эти слова, которые нас могут утешать. 36 стих, 8 главы послания к Римлянам. «За тебя умлешляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь, ни коронавирус не может отлучить вас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Друзья, я прошу прощения, вставил про коронавирус, но если там никакая другая тварь не может, то уж точно коронавирус, он очень хорошо подходит под это описание. Он не подходит, он не может отлучить нас от любви Божьей. Друзья, мы должны напоминать сами себе, напоминать друг другу, что Господь часть моя. Иеремия, находившийся в глубочайших переживаниях, он говорит себе, Господь часть моя. Второе, друзья, что напоминает Иеремия, это 22-23 стих 3 главы. Давайте их прочитаем. Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его истощилось». Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Друзья, человек, подобный Иеремии, который находится в очень тяжелых переживаниях, он перестает видеть все доброе. Вот он утром просыпается, Иерусалим разрушен, жители уведены в плен, храм разрушен, дома сожжены. Он ничего хорошего, ничего доброго не видит. В его жизни все плохо. Но он сам себе говорит, так, стоп, не все плохо. Есть милость Божия и в этой ситуации тоже. И что это за милость Божия? Мы не исчезли. Друзья, то есть Иеремия увидел милость Божию в том, что они не исчезли. Может быть, он другого ничего не увидел. Все остальное было настолько плохо, что никакой другой милости он не увидел, но он увидел, что не исчезли. Не исчез он, как пророк, не исчез народ Божий. Да, многие погибли, но народ Божий остался. И он увидел это. Я вчера разговаривал с братьями из Италии, из Испании, и сестрами, там много людей было. И вот они говорят, что, вот у нас там карантин и все остальное. Я предлагаю, давайте посмотрим, а есть ли в этих обстоятельствах для вас милость Божия? Вот вы находитесь в квартирах. Вам нужно топить свои дома? Топить дома не нужно. Все отапливается. Не надо ходить за дровами в лес. Не надо кипятить воду, все горячее. Продукты в избытке. То есть мы стали перечислять с ними те милости, которые они имеют. То есть все, что они имеют сейчас. И оказалось, что, в общем-то, на что жаловаться? Не на что жаловаться. Я говорю, а что вы едите? У вас есть продукты? Он говорит, в продуктах вообще недостатка никакого нет. Я говорю, а вы где деньги берете? Он говорит, нам, сейчас у нас деньги заканчиваются, но нам сказали, что нам выдадут, правительство выдаст какие-то то ли пайки сухие, там, в смысле продуктовые, то ли по 500 евро они нам выдадут, чтобы мы могли купить, но мы за это вообще не переживаем. Друзья, то есть, оказывается, люди сейчас находящиеся, как им кажется, в очень тяжелых положениях, но на самом деле они находятся в достаточно нормальных условиях. Но человеческая плоть так устроена, что когда вот ее душа, ее эмоции, ее чувства захлестывают вот эти негативные мысли, он ничего нормального не видит, ему в жизни все плохо. Все плохо, друзья, но мы с вами, каждый находимся в доме, у нас у каждого есть питание. Даже если нас запрут в наших домах и скажут, на улицу нельзя выходить, мне кажется, это даже хорошо, мы выспимся с вами. То есть, много милостей. Я сейчас не говорю о следующем своем этапе, это следующая будет мысль о благе, я говорю о милости. То есть, если бы Господь поступил по справедливости, то мы бы исчезли с вами. То есть мы заслуживаем гораздо худшей ситуации, чем та, которая есть на самом деле. И в каких бы обстоятельствах мы с вами не были, в каких бы условиях мы с вами не были, друзья, мы всегда должны смотреть на милость Божию. На милость Божию. Когда, для меня до сих пор остается самое тяжелое переживание в моей жизни, это болезнь моей дочки. И когда мы лежали в больнице уже второй раз, я уже с ней лежал, и она уже была без слуха, то я очень переживал по этому поводу. Мне все рисовалось в черных тонах. Мне казалось, что жизнь остановилась, что все прекратилось. И вдруг врач мне говорит, который нас лечил, она говорит, ваша дочка перенесла эту болезнь, как будто бы на крыльях ангелов. Очень легко. Я говорю, как? Она слух потеряла. Она говорит, вы даже не видите и не знаете, что мы знаем и что мы видим. Друзья, то есть нам кажется, что милости Божией нет в этой ситуации. Все плохо, там денег нет, там здоровье заболели, еще что-то. А на самом деле, очень много милости Божией в этой конкретной ситуации. Мы просто ее не ценим, мы не видим, и поэтому мы должны сами себе об этом сказать. Давайте посмотрим трезво на ситуацию, трезво. Что произошло? Кто-то лишился отпуска запланированного. Разве это такая трагедия? Кто-то, может быть, не поедет к своим родственникам. Может быть, кто-то еще что-то. Разве это такая сильная трагедия? Друзья, мы сейчас даже и не переживаем особо тяжелых условиях. Мы сейчас больше паникуем, у нас больше эмоции такие, но на самом деле все нормально, все хорошо, все идет в разумных пределах. Братья и сестры, это очень важная мысль, чтобы мы могли напоминать себе о милостях, которые мы видим, о милостях Божьих, которые есть в данный момент времени, и мы их можем не видеть, просто потому что мы ослеплены эмоциями. По милости Господа мы не исчезли. Я еще раз эту мысль скажу, что в жизни Иеремии вообще других милостей Божьей не было. Ему никто по 500 евро не платил там, он в теплом доме не сидел. Он сидел на развалинах разрушенного Иерусалима, и, казалось бы, вообще ничего доброго нет. Но он увидел милость Божию, что не исчезли. А у нас намного больше милости Божией, кроме того, что мы не исчезли. Да, мы и не исчезли, но плюс к этому еще и масса других милостей Божией в нашей жизни, друзья, и надо просто быть к этому внимательным. И вместо того, чтобы переслать друг другу сообщения о том, как все плохо и как нас уничтожают при помощи коронавируса какие-то таинственные люди, мы, друзья, друг другу лучше переслать сообщения, какие милости Божии мы имеем в этом мире, что солнце взошло, что у нас вот много хорошего в жизни, много перечислять, друзья, очень много можно перечислять. Мы вчера с друзьями перечисляли, и там просто можно не остановиться. Это действительно очень, очень хороший, очень правильный способ выхода из состояния от уныния, когда мы вспоминаем о милостях Божьих. Следующий шаг – это 25, 26, 27 стихи. Иеремия говорит своему сердцу. Это все, что мы сейчас изучаем. Мы изучаем то, что Иеремия говорит своему собственному сердцу. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Друзья, здесь несколько текстов, три текста, и во всех трех текстах есть слово «благ». Очень глубокие тексты, очень глубокие мысли. Не буду на них останавливаться, потому что просто нет возможности. Но хочу вам сказать одну вещь, что Иеремия говорит своей душе, этот период приведет к благу. Давайте вспомним послание Иакова, мы с вами его изучали. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему надо с великой радостью принимать? Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение нужно вам, чтобы терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Оказывается, искушение, которое приходит в жизнь человека, оно должно человека радовать, потому что человек должен понимать, что через это искушение он станет лучше. К нему, ему придет благо. И в этой же послании Иакова, в первой главе, в этой же главе, там написано дальше, блажен человек, который переносит искушение. Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Псалмопевец говорит такие слова, благо мне, что я пострадал. Друзья, то есть мы понимаем, что Господь использует все эти переживания в нашей жизни, чтобы мы стали лучше, чтобы мы продвинулись по пути Его познания, чтобы мы изменили свой характер, чтобы мы могли преобразиться в Его образ. И даже мы, вот с точки зрения материального и с точки зрения нашей физической жизни тоже становится лучше через, после того, как кризис миновал. Вы помните, в Первоапостольской церкви был кризис, когда вдовицы были обделены раздаянием потребностей. Этот кризис, казалось бы, очень плохо, но когда он преодолелся, этот кризис, когда этот кризис прошел, в церкви стало значительно лучше. То есть пришло благо в эту церковь. Поэтому Иеремия напоминает своему сердцу о том, что да, это печальный период, это очень трудный период, но мы не знаем, каким плодам приведет этот период, каким изменениям приведет этот период. Друзья, и сейчас мы можем использовать это время, чтобы насладиться благами. Ну, я уже сказал, что многие сейчас люди, они отмечают тот момент, что семьи стали ближе друг к другу. Можно время больше друг другу уделить. Можно переоценить свою жизнь. Друзья, очень большое благо сейчас то, что вот у нас увеличился, например, тираж газеты. Вот газета у нас, веришь ли ты, была каким-то тиражом, а сейчас выросла. Почему? Да потому что сейчас люди намного лучше воспринимают Слово Божие. Благо это или не благо? Друзья, очень много благ будет после того, как этот период пройдет. Потому что не напрасно это все у нас в жизни происходит. Это для того, чтобы мы какие-то уроки приобретали. И люди станут лучше. И мы станем с вами по-другому относиться к жизни, и к миру, и к самому себе. Переоценим на то, что мы, на что мы деньги тратим, переоценим свои интересы. Сейчас ни в кафе не посидеть, ни куда-то съездить погулять, ничего сделать нельзя. Многие люди не знают, а чем заняться-то вообще? Они не знают, чем заниматься. Они привыкли только развлекаться. А теперь, оказывается, можно переоценить все это. Друзья, то есть это большая тема. Я думаю, что каждый из вас может ее додумать сам. Но сам факт, что это благо. То есть это благо нам не видно, нам его трудно понять, но придет время, когда в Иерусалим вернутся люди, когда храм будет отстроен, когда все будет заново совершаться служение. Все это будет, и может быть даже и в лучшем виде. Друзья, очень важный принцип, что то, что происходит в нашей жизни, оно все имеет определенную цель. Оно определенную работу ведет в нашей с вами жизни. Поэтому мы можем себе сказать, что это придет к нашему благу. И еще два момента я хотел отметить из этого, из этой главы. с 28 по 30 стих. Это уже не то, что Иеремия говорит своему сердцу, хотя это именно из этого отрывка, то есть то, что Иеремия говорит своему сердцу, но здесь мы видим то, как должен себя вести человек в этих обстоятельствах. 28 стих. «Сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту своему бьющему его, присыщается поношением». Друзья, немножко сложная мысль, и, к сожалению, эта сложная мысль, она в конце моей проповеди, когда вы уже устали меня слушать, но я хочу, чтобы эту мысль вы поняли хорошо. Вот Иеремия видит разрушенный Иерусалим, видит, что все плохо. Что ему в этих обстоятельствах надо делать? Вот по этому обстоятельству, по этому стиху, что надо делать? Надо просто принять ситуацию. Друзья, не поможет выходить с митингами, не поможет кидаться камнями, не поможет биться головой о стенку, не поможет кричать, ничего не поможет. Надо просто принять ситуацию. Вот Бог допустил такие обстоятельства. Что надо делать? Надо сидеть и терпеливо ждать, когда Господь ситуацию изменит. Друзья, я выписал несколько себе цитат. Здесь вот эти стихи, они говорят о смирении. То есть человек должен принять ситуацию. Смирение происходит от слова «мир». Смирение, то есть привести себя к миру. Смириться – это значит мир в свое сердце, ну, как бы внести. И мне очень понравилось выражение одного человека. Я сейчас несколько выражений вам прочитаю. Одно выражение понравилось, что смирение – это способ восприятия Вселенной. То есть вот есть устройство какое-то. Вот заболел кто-то, вот коронавирус – вот надо дома сидеть, вот еще что-то, вот денег нет. Что делать в этой ситуации? Ну, мы что-то можем делать, можем руки мыть, можем пойти на работу, можем еще что-то делать, мы можем что-то делать. То есть, но в каких-то вопросах наши силы ограничиваются, мы сделать ничего не можем, мы ничего изменить не можем. В этой ситуации что надо сделать? Просто принять эту ситуацию. Вот так есть. Что могли, сделали. Что не можем сделать, по воле Господа, как Господь усмотрит. Вот так и будем жить. Друзья, Исаак Сирин, это один из отцов церкви, он сказал такую фразу, вместо того, чтобы, вот, друзья, послушайте, какая интересная мысль, она очень необычная в наших собраниях, я не думаю, что когда-нибудь эта мысль звучала вообще с кафедры какой-то церкви, какой-либо церкви, она очень смелая, ее надо очень важно понять правильно. Вместо того, чтобы молиться о тех или иных предметах и делах, оставь все это и уповай на Божью волю. Друзья, здесь не идет запрет о том, что надо молиться. Ни в коем случае не говорится, что не надо молиться. Здесь идет вот о чем вопрос. Мы с вами очень часто молимся, чтобы Бог изменил ситуацию. Чтобы Бог послал нам что-то, то, что у нас нет. Чтобы Бог как-то исправил как-то. Чтобы Бог как-то вышел навстречу, чтобы у нас как-то по-другому все пошло. А Он говорит, это вот... Просто текст я не могу весь прочитать, он очень большой, но там такая мысль, что вот такая позиция, она мало чем отличается от позиции людей мирских и неверующих. Да, мирские неверующие люди, они просто переживают, а мы как бы переживаем Богу, все это высказываем, это лучше, конечно, но еще лучше, да, то есть, да, еще лучше не указывать Богу как, а сказать: Господи, вот как ты сказал, мы принимаем. Друзья, и когда человек смиряется, у него действительно приходит мир, потому что он смирился. Ну, надо вот прожить вот этот период, ну, проживу вот этот период. Ну, надо вот так прожить, проживу вот так. Апостол Павел пишет: умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Вот был период изобилия, прожил в изобилии. И был период скудости, прожил в скудости. Друзья, разные периоды. Мы не можем Богу диктовать, что Он должен делать. Вот так Он сделал, а мы принимаем это. Друзья, и когда человек понимает, что ему не надо с кем бороться, ему не надо ничего кому доказывать, ему надо просто смириться и ждать ситуации, ему становится легче. Я еще раз говорю, это не означает, что мы должны отказаться от дел, которые в нашей власти. То есть, да, есть дела, которые в нашей власти, мы что-то можем сделать. Если человек, например, сидит без денег, и он не идет работать, то, конечно, это не воля Божия, он должен пойти работать и зарабатывать. Но если обстоятельства жизни так сложились, что он не может пойти, например, он, допустим, очень сильно болеет и так далее, то надо просто смириться и ждать, когда Бог изменит ситуацию. Это сложная мысль. Она сложная для меня, я, конечно, не достиг этого. Она сложна для всех нас, друзья, но она была сложна для Иеремии. Я уверен, что он не очень быстро дошел до этого состояния. Но он все-таки понял, что это правильно. И последняя, друзья, очень короткая мысль, 31-32 стихи, написаны такие слова. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Друзья, мне очень нравится, что Иеремия, как и другие пророки, он знал характер Божий, он знал. Помните, Иона говорит такие слова: «Я знал, Господи, я знал, что ты такой». Друзья, мы же знаем, что Бог наш, он не тиран, не деспот. Мы знаем, что Бог любящий, что Бог иногда скажет, а потом скажет, ну, не так строго, как, может быть, планировалось. Друзья, мы же знаем характер Бога. Он очень не хочет переживаний лишних. Он делает все максимально точно и без лишних испытаний. Он никогда не попускает быть сверх того, что, ну, не попустит быть искушаемым сверх сил. Но при искушении даст и подкрепление, да. Друзья, вот этот характер Божий, который здесь проявляется, но помилует по великой своей благости. То есть Иеремия знает, что Бог благ, и поэтому он обязательно помилует. Вот сатана, он такой характер имеет, что когда мы попадаем в какие-то искушения, в переживания, он пытается нам внушить мысль, что так будет бесконечно. Вот это никогда не кончится, потом будет еще хуже. Сейчас, ну, я слышал такие тоже ролики, сейчас вот пандемия коронавируса, а вы знаете, что это только серия, следующий вирус, будет еще хуже, а потом что нас ждет, друзья? И все, и человек падает в депрессию и в панику, а Господь говорит нет, и Иеремия говорит нет, не навек это происходит, это не очень долго происходит. Петр пишет: кратковременные страдания наши. Друзья, пройдет немножко времени, и все это поменяется, и все продолжится по-другому совершенно. Ибо не навек оставляет Господь, не навек, и помилует по своей великой благости. Друзья, я думаю, что даже если бы не было этой ситуации, которая сейчас творится в мире, в других ситуациях нашей жизни эта тема тоже очень важна, потому что мы с вами по природе склонны к панике, склонны к переживаниям, и мы имеем возможность сказать своей душе: душа, ну что ты унываешь, ну что ты печалишься, уповай на Господа, и Он исполнит желания твои. Эти слова не принадлежат Иеремии, они принадлежат другим людям, но мысль, о которой мы сегодня говорили, она та же самая. Иеремия нашел в себе силы сказать своему сердцу правильные слова, слова, которые вывели его из вот этой топи пучины уныния, вывели его и поставили на твердое основание упования на Бога. Хотелось бы, друзья, чтобы мы не только сами научились этому, но чтобы мы и могли вот это утешение и упование распространить вокруг себя. Если нам придется с кем-то общаться, если нам придется кому-то что-то говорить, давайте мы не будем распространять и сеять панику. Давайте мы воспользуемся вот сегодняшней ситуацией, чтобы людей направить к Господу. Вы помните, такие слова пишет апостол Павел Филимону: «Ибо тобою, брат, утешены сердца святых». Да, к нему приходили разные святые, разные верующие, в разных переживаниях, в разных искушениях. И что происходило, друзья? И он утешал эти сердца. Тобою, брат, утешены сердца святых. Да будет, друзья, и у нас такое направление в жизни, чтобы нам и утешаться самим Господи, и других утешать. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.